Ну вот, друзья, как вам праздник сегодняшний? Вы наелись? Так, я вам десерт еще приготовил, одно блюдо из духовной пищи. Мы сегодня уже о двух жатвах говорили. Помните, о каких жатвах мы говорили? Первая жатва, без которой невозможно была бы жизнь на земле. Да, вот то, что мы видим, вот эта жатва. Да, Саша Дима нам говорил об этом. А вторая жатва, да, в которой мы являемся соработниками Бога, сеятелями, да, являемся, а кто-то и жнецами является. Да, жатва, связанная со спасением грешников. Да, мы соработники у Бога, и Бог через нас действует, чтобы спасать грешников. Но в Писании говорится еще об одной жатве. И давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Тринадцатая глава вообще очень интересна сама по себе. В 13 главе Иисус говорит притчами. И притчами Он говорит о Царстве Небесном. И до 24 стиха, по 23 стих, включительно Иисус объясняет, показывает на жатву как результат сеяния Слова Божьего. Вы помните, наверное, четыре вида почвы, да, сердца. Когда семена упали только на сердце, подготовленное к принятию слова, то только там это семя укоренилось и дало обильный плод. И вот 24 стих, с 24 по 30 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы и домовладыки сказали ему: Господин, не доброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, выбирая плевелы, вы не выдергали, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу свою». Вот этой притчей Иисус поднял тему еще одной жатвы. Жатвы, которая будет в конце веков. Да, именно об этом я хочу сказать. О жатве в конце веков. Да, что же это за жатва? Да, и когда Иисус говорил притчами, Он всегда объяснял что-то, да, на примере притч. Давайте вот сначала подумаем, о чем эта притча. Она как раз к нашему празднику, да, к жатве. Итак, хозяин, который имел поле, он посеял пшеницу. И когда солнце спряталось, наступила ночь, враг, да, этого хозяина пошел и среди пшеницы посеял плевелы. Да, что такое плевелы? Кто-то видел плевелы? Поднимите руку, кто плевелы видел. Так, за столбом кто-то видел плевел, Наташа видела. Что они себе представляют, плевелы? А? Очень похоже на пшеницу когда? Когда зеленая. Вот такие небольшие ростки, вот точно такой же колосок. Да, я когда маленький был, бегали там во дворах, и когда находил колосок, думаю, надо же, откуда здесь пшеница взялась? Я думал, что это пшеница. Оказывается, это совсем не пшеница, плевелы. Плевелы по науке называются викомохнатые. Викомохнатые. Так вот, на ранних стадиях развития ее крайне трудно отличить от злаковых, от пшеницы, от ржи. Вот, когда эти растения начинают колоситься, когда пшеница уже набирает силу, да, а вика мохнатая тоже там семена у нее появляются. Да, вот тогда можно различить. Тогда можно различить. И вот рабы как раз пришли на поле и увидели, что оказывается среди пшеницы очень много вот этой вики мохнатой, этих плевел. И предложили хозяину своему, давай мы пойдем выдергаем. Но тут еще вторая проблема. Когда вот эта вика мохнатая укореняется среди пшеницы, так плотно, тесно переплетаются корни, что невозможно, выдергивая эту плевелу, невозможно не выдернуть вместе с плевелой и пшеницу, да, несколько стеблей пшеницы. Вот такие вот корни, корневая система такая. Вот, поэтому никогда не пропалывают от плевел. Да, вы знаете, эта проблема, она существовала, наверное, во все века. Да, в римском праве было особо оговорено наказание за преступление. Это считалось уголовно наказуемым деянием. Когда на поле, да, засеянным хорошими семенами, кто-то сеял вот, это, вот эти плевелы. Да, потому что семена плевел, они горькие, во-первых, а во-вторых, они ядовитые. И по действию они имеют наркотические свойства. И когда их, если с пищей употребляешь, то вызывают они тошноту и головокружение. И вот представьте себе, это знаете, как у нас на Руси говорят, бочка меда, а туда кто-то маленькую ложку дегтя. Да? И что с этой бочкой меда? Все, выбрасывать бочку меда. Вот что-то подобное. Да, и для тех, кто слушал Иисуса Христа, это было очень понятно. Вы знаете, даже сейчас в некоторых странах, как, например, в Индии, да, если конкурент, да, хочет напакостить своему этому соседу, так он идет и подсевает туда что-то типа плевел, или какие-то другие ядовитые семена. Потому что это резко увеличивает себестоимость зерна. Да, когда зерно собирают, да, что происходит? Я вообще не деревенский парень, вот, но в разных фильмах видел, как это происходит. Зерно собирают, да, комбайнами сейчас, раньше снопы, да, потом несут на ток и этими серпами, не серпами, как их? Цепями, да, цепями, грузами эти обмолачивают. Да, солому в сторону, да, а зерно остается. Потом лопатами на таку подбрасывают, ветер шелуху уносит, и все. А нет, если на поле были посеяны плевелы, то приходится нанимать много женщин, чтобы они вручную перебирали всю пшеницу. Да, семена вики мохнатые, семена плевел, они такие синевато-серые, в отличие от семян пшеницы. Но если хотя бы чуть-чуть будет этих семян, то муку нельзя будет употреблять в пищу. И вот женщины, много женщин, они просто вручную перебирали и выбрасывали. То есть вот о чем эта притча. Да, и мы здесь понимаем, что отделение семян, оно происходит только после молодьбы, и это крайне трудная работа. Ну а при чем тут Царство Небесное? Да, скажете вы, ведь Иисус говорил эти притчи, описывает Царство Небесное. Давайте посмотрим, именно эту притчу Иисус растолковал своим ученикам. Значение притчи. Это же глава с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле». Именно вот эта притча им не было понятно, да, как это связать с Царством Небесным. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сына лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончины века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да вот как Иисус объяснил значение притчи. Да, видим персонажи. Да, какие тут персонажи? Тот, кто посеял доброе семя, это кто? Кто это? Иисус Христос. Угу. Поле, куда он посеял это семя? Да, что это за поле? Мир, населенная земля. Да, наша земля. Доброе семя. Ага, сыны Царства Божьего. Да, как стать добрым семенем, чуть выше Иисус говорил. Да, когда слово сеется в сердца людей, да, только тот человек станет сыном Царства Божьего, да, который подготовит свое сердце, который сердце приготовит мягким для принятия слова, да, и примет это слово с желанием, да, и слово укоренится и принесет там в 30, 60, 100 крат плодов. Да, это вот сыны Царства Божьего. Плевелы кто это? Ага, это дети дьявола. Да, а враг, соответственно, спасающий их среди сынов царства, да, сам дьявол. И 41-42 стих описывает как раз жатву, которая будет в конце веков. Да, в конце времени Иисус пошлет ангелов своих, и они соберут из его царства все соблазны и всех делающих беззаконие и бросит их в огонь. И там будет плач и скрежет зубов. Да, каков духовный смысл этой притчи и как это касается нас с вами? Дьявол, да-да, дьявол, он ищет, чтобы причинить вред детям Божьим. Да, и поэтому среди них, да, разбрасывает своих детей. Причем его дети, они очень сильно похожи на кого? На детей Божьих. Они очень сильно похожи на спасенных верующих. Их трудно отличить. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, да, Иисус говорил, 7 глава, говорил о двух путях. Да, двумя путями идут люди, которые называют себя верующими. Да, один путь... Узкий путь, да, на который попадают, пройдя сквозь узкую калитку, да, туда вход только по одному, да, и только этот путь и ведет в Царство Небесное. Да, но есть путь широкий, да, куда можно попасть всем скопом, да, всем вместе попасть. И этот путь, да, широкий, люди, которые идут по этому пути, как они Иисуса называют? Господи, Господи! Да, Господи, Господи, они его называют. И они думают, что идут куда? Они думают, что идут в Царство Небесное. Но на самом деле, в 14 стих говорит, 7 главы, они идут в погибель. Они идут в погибель. И они, как две капли воды, похожи на детей Божьих. Да, и в этой притче... Иисус учит нас, что мы здесь на земле не должны торопиться с суждениями о том, кто спасен, а кто не спасен. Да, мы здесь не для этого. Да, мы для того здесь, чтобы Господь через нас, да, призывал людей к спасению. Чтобы Господь через нас сеял семя, а уже люди сами, да, кто-то принимает, кто-то не принимает. Да, не нам судить, спасен или не спасен. Да, судить будет кто и когда? Судить будет Христос, да, в конце времен, во время последней жатвы. Вот, но вопрос возникает, да, раз так похожи, да, дети Божии и дети лукавы. Да, причем на одном поле растут, да, в одну церковь ходят. И трудно их отличить. Да, что делать, чтобы в результате жатвы, которая будет в конце времен, не попасть в огонь? Что делать, чтобы не попасть в огонь? Иисус, давайте откроем 3 глава Евангелия от Матфея. 3 глава Евангелия от Матфея. 11-12 стих. Иоанн Креститель говорит, показывая на Иисуса Христа, Он говорит людям, что я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Опять видим жатву. Да, жатва в конце времен. Посмотрите, что здесь говорится. Когда Иисус придет в конце времен, что он сделает? Пшеницу соберет, да, обмолоченную, полученную после обмолота пшеницу, соберет в свое гумно, а солому, как ненужную вещь, что сделает с соломой? Сожжет огнем неугасимым. Сожжет огнем неугасимым. О ком он это говорит? Иисус идет, и он будет крестить или погружать, как Иоанн говорит, я погружаю вас, да, в воду, вот так идущий за мной будет погружать вас либо в Дух Святой, либо куда? Либо в огонь. Да, если вы будете пшеницей, да, погруженной в Дух, то вы тогда не попадете куда? В огонь. Да, если вы не будете погружены в Дух, то когда придет Иисус, куда вы попадете? Вы попадете в огонь. Кому говорит это Иисус? Кому говорит об этом Иисус? Не Иисус, Иоанн Креститель. Седьмой стих. «Увидев же Иоанн Креститель многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Сегодня мы слушали с уст Ромы. Он нам показал, каким образом родился Иоанн Креститель. Да, и каким он великим был среди людей. Вот в этой главе написано, что Иоанн Креститель, он готовил путь для Мессии, для Иисуса Христа. И крестил в воде народ, в воде в покаянии. То есть люди приходили к нему и раскаивались в своих грехах, то есть признавали себя грешниками. Да, если посмотрим Евангелие от Матфея, можно сказать, что люди признавали себя нищими духом, становились нищими духом и начинали плакать о своих грехах. Два первых блаженства. Да, нищета духа и плач о грехах. Этим самым готовили свои сердца к приходу Мессии. Но вот пришли фарисеи и саддукеи. Пришли для того, чтобы что сделать? Седьмой стих. «Идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Пришли фарисеи и саддукеи с целью, крестившись в воде от Иоанна, избежать чего? Избежать будущего гнева. Они думали, что выполнив определенный религиозный обряд, они будут спасены от будущего гнева. Посмотрите, как Иоанн говорит им. Порождение ехидны. Знаете, кто такие ехидны? А? Змееныш. Змееныш. Живородящая змея это. Да, живородящая змея. Когда змееныши ехидны рождаются, они торопятся сразу уползти, потому что мамаша, да, их съедает. Да, вот кто такая ехидна? Порождение ехидны, то есть детеныши, которые быстро уползли от своей мамаши, боясь быть съеденными. И дальше Иоанн говорит, что не через выполнение религиозного обряда возможно спастись от гнева. Сотворите же достойный плод покаяния. Десятый стих. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Невозможно, друзья, невозможно попасть в Царство Небесное через исполнение каких-либо религиозных обрядов. Например, да, не попадешь в Царство Небесное, если тебя в младенчестве крестили. Не попадешь в Царство Небесное, если в младенчестве тебя пастор Баптистской Церкви благословил. Не попадешь в Царство Небесное. Невозможно попасть в Царство Небесное, если ты посещаешь какую-то церковь, например, по праздникам. Или даже каждый день, каждое воскресенье посещаешь церковь. Не попадешь ты в Царство Небесное. Только по этой причине. Не попадешь в Царство Небесное, если приносишь церковь десятину. Потому что по этой причине не попадают люди в Царство Небесное. Даже если ты 40-дневные посты соблюдаешь каждый год, да, это не откроет тебе путь в Царство Небесное. Даже если ты крещение в сознательном возрасте принял, это тоже не дает тебе пропуск в Царство Небесное. Иоанн Креститель говорит, сотворите же достойный плод покаяния. Единственный возможный путь, чтобы избежать Божьего гнева, сотворить достойный плод покаяния. И Иоанн здесь трижды говорит об огне. Дерево, да, которое не приносит плодов, оно нужно в саду или не нужно? Не нужно, да, если не приносит плодов, и видим контекст, каких плодов. Если человек не приносит плода покаяния, да, а плод покаяния – это то, что следует за покаянием. Невозможно, покаявшись, не приносить никакого плода. Потому что если человек покаялся, значит, он начинает приносить плод. Это обязательно. Покаяние всегда сопровождается плодами. Об этом чуть позже. Вот. Но дерево, которое не приносит плод, сжигают в огне. Солома, которая уже не имеет никакого плода, что с ней делают? Сжигают в огне. И Иисус, когда придет, кого он сожжет в огне? Тот, кто не принес достойного плода покаяния. В чем же смысл покаяния? Да, что такое покаяние? Да, так же, как и плевелы у нас, да, наши плевелы с нашей притчи. Да, плохой плод, его тоже в огонь. Смысл покаяния. Да, покаяние, оно должно истекать, оно истекает. Оно истекает из веры. Если человек поверил, что Иисус – это Христос или Мессия, да, посланник Божий, Сын Божий, умерший за грехи Его. Да, это основа, да, покаяния. К покаянию должна привести вера. Вера в Иисуса Христа. Вера в то, что написано об Иисусе в Священном Писании. Да, а сам смысл покаяния – это признать себя грешником перед Богом и осознать, что своими силами ничего не можешь сделать со своими грехами, чтобы избежать Божьего гнева. Да, то, к чему призывал Иоанн Креститель. Стать нищим духом, да, признать себя полным духовным банкротом. Я ничего не могу сделать, чтобы избежать Божьего гнева. Признать себя нищим духом и заплакать о своих грехах. Очень сильно сожалеть, сильное сожаление, да, о своих грехах. И, наконец, сам смысл покаяния, да, метаноя, изменение мышления, да, это человек принимает решение. Внутри себя принимает решение умереть для себя и жить для Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест, да, или умри для себя, и только тогда следуй за мной. Вот смысл покаяния. Значит, вера в Иисуса Христа, поверить в Иисуса Христа, в то, что написано в Слове Божьем об Иисусе Христе. Стать нищим духом и заплакать о своих грехах, и принять решение, как следствие всего этого, умереть для себя, чтобы жить для Иисуса Христа, как для своего Господина. И только человек, который принял вот это решение, да, он сможет принести плоды. Да, вот она, жатва, о которой говорил Роман. Да, плоды покаяния. Да, потому что в момент покаяния человек получает новое сердце, да, в котором сразу есть такие качества Бога, как любовь Божия, да, желание жить по заповедям, сила Божия и так далее и тому подобное. Да, и покаяние всегда сопровождается конкретными плодами, о которых Иоанн сказал, принесите достойный плод покаяния. Вот поэтому, друзья, чтобы не попасть вот на последней жатве, на жатве в конце времен, да, чтобы не попасть вот в компанию тех, кто будет осужден и предан огню, надо помнить вот о чем. Да, Бог сотворил человека и поселил его на земле с определенной целью. Деяния апостолов. Апостол Павел язычникам говорит, грекам в Афинах, 17 глава Деяния. Да, вот он говорит о цели, ради чего Бог сотворил человека и расселил его на земле. Деяния апостолов, 17 глава, 26-27 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. То есть от одного человека. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Да, итак, цель сотворения Богом человека какая? Чтобы люди искали Бога. Да, как только они начинают осознанно, да, воспринимать этот мир, да, Бог хочет, чтобы каждый человек начал искать Бога с какой целью? Чтобы найти Его. Чтобы найти Его. При этом мы должны понимать, что хотя Бог является Всевышним, владыкой Вселенной, Эль-Элион, да, управляющим Вселенной своей силой, но в то же время вот этот необъятный Бог, Он доступен каждому человеку и находится недалеко от нас. Поэтому, если человек захочет найти Бога, начав его искать, Бог обязательно сделает так, что человек найдет его. И Бог явил свою милость и любовь к людям, послав своего Сына Иисуса Христа на землю, чтобы Иисус Христос, не сделавший ни одного греха, стал жертвой за грехи всех людей. И с этого момента выбор за каждым человеком. Да, вот что Бог предлагает, да, альтернативы. Да, только две вещи, из двух вещей человек может выбирать. Положиться на Божью любовь и пройти вот этим путем спасения, поверив в Иисуса Христа, покаявшись и получив жизнь вечную, это первый путь, да, из которого выбирать. Либо второй путь. Не поверить, не принять решение, да, умереть для себя, чтобы жить для Христа. И по этой причине не получить Божьего оправдания, да, за свои грехи. И подвергнуться справедливому суду Бога за свои грехи. Справедливому суду Бога за свои грехи. Вечному наказанию в огне. Да, вот она, жатва в конце века. Пшеница в одну сторону – солома в другую, да, или пшеница в одну сторону, плевелы в огонь. Да, выбор за каждым человеком. Да, каждый из нас должен в течение своей земной жизни сделать этот выбор. А мы должны людям помогать делать этот выбор. Да, мы должны сеять, да, чтобы когда придет время жатвы, как можно больше, как мы в песне пели, вот этих колосков, снопов, да, нам с собою привести в Царство Небесное. Будем трудиться для Бога, да, и будем помогать Богу спасать людей из огня. Потому что хотя Бог является любовью, но в то же время Бог является справедливым Богом. Бог не может оставить грех без наказания. Если поверишь в Иисуса Христа, наказание твое перешло на Иисуса. Если не поверишь в Иисуса Христа, наказание ты получишь сполна в огне вечного пламени. Пусть Господь благословит тех из вас, которые еще не определились с выбором, чтобы вы сделали правильный выбор. Благословение вам. Аминь. У вас есть еще возможность на вопросы третьи ответить, пообсуждать. Вот, и потом мы еще песню споем, помолимся, и у нас чаепитие, чай сладкое будет уже там, как обычно после собрания.